Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. 2 года со дня смерти Бориса Березовского. Подтверждаются данные о гибели сына Виктора Януковича на Байкале. Выборы в Гагаузии победила пророссийский кандидат. Петербургский институт региональной прессы выплачивает штраф за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. В Калининградской области неизвестные оскорбили память философа Иммануила Канта. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Сегодня исполняется ровно 2 года со дня гибели в Великобритании Бориса Березовского. Официальное расследование его кончины не привело к пониманию причины смерти, которая все еще порождает многочисленные слухи и домыслы. В подробностях Наталья Голицына.
23 марта 2013 года в 15 часов 18 минут в службу скорой помощи городка Аскот в графстве Беркшир поступил телефонный звонок охранника Бориса Березовского. Прибывшие врачи и полицейские обнаружили в доме второй жены опального олигарха Галины Бешаровой мертвое тело в ванной комнате с обрывком шнура на шее. Другой конец шнура свисал с перекладины душа. Признаков насилия на теле не было обнаружено. В случае смерти при невыясненных обстоятельствах в Великобритании проводится так называемый инквест – судебные слушания, цель которых – выяснение причин смерти и выявление причастных к ней лиц. Инквест по делу о смерти Березовского проводил судья-коронер Питер Бетфорд. Подготовка к слушаниям продолжалась год. Они проходили в течение 2 дней, 26 и 27 марта 2014 года. На них были заслушаны показания полиции, друзей и родственников Березовского. Рассматривались 2 версии – самоубийство и убийство. Взвесив все факты, результаты экспертиз и улики, судья-коронер объявил, что не смог прийти к однозначному окончательному определению причины смерти и что его вердикт остается открытым. Британское право рассматривает открытый вердикт как доказательство того, что расследуемая смерть продолжает оставаться подозрительной, а ее причину невозможно на данный момент с достоверностью определить. Борис Березовский был похоронен 8 мая 2013 года на кладбище Бруквуд в графстве Суры. После отпевания в кладбищенской часовне по православному обряду на могиле был водружен простой православный крест с табличкой, на которой обозначены 2 имени – Борис Березовский и Платон Еленин. Под последним именем Березовский значился в своем британском паспорте. Под этим же именем он фигурировал в полицейском расследовании. Православие и крещение Борис Березовский принял еще в Москве до своего бегства в Великобританию в 2003 году. В день похорон лондонская «The Times» назвала Березовского мастером интриги, отметив, что даже после смерти он не смог найти успокоения. Насколько все же реалистична и психологически достоверна версия самоубийства Березовского? Говорит соратник Бориса Березовского, бывший глава основанного Березовским фонда гражданских свобод Александр Гальфарб.
Это не просто достоверно тем, кто окружал Бориса, в том числе я считаю, что это было самоубийство. Я считаю его самоубийство, на самом деле, доведением до самоубийства. Его травили все эти 10 лет, что он был в изгнании, и в конце концов дотравили до глубокой депрессии и самоубийства. Так что, конечно же, это не простое самоубийство, результат многолетней травли и большого очень стресса, попыток убийства, покушения, это все было. И поэтому надо, если уж кого строго судить, так это не его. Хотя еще раз повторяю о том, что он помог возникнуть Путина, это, конечно, огромная трагедия, катастрофа, в первую очередь для него самого.
А что означает этот открытый вердикт? Значит, есть какая-то вероятность, что он не покончил с собой?
Да, какая-то вероятность, безусловно, есть. Дело в том, что было выступление одного эксперта, психолога, специалиста по самоубийству, которого привела семья, привели дочери Бориса. И он показал, что на 100% версию убийства исключить нельзя, потому что нельзя быть уверенным, что не заползли какие-то люди туда, которые совершили убийство, и не остались никаких.
На проходящих в Лондоне публичных слушаниях по делу о гибели Александра Литвиненко, на которых вы давали показания несколько раз в качестве свидетеля. Вам, в частности, задали такой вопрос: был ли Борис Березовский человеком, способным использовать убийство в качестве аргумента в споре? И почему этот вопрос был задан?
Дело в том, что с самого начала в прессе высказывались разные версии убийства Литвиненко. Там было сказано, что это мог быть Березовский, что это могли быть британские спецслужбы, что это могла быть какая-то преступная мафия, что это могло быть российское государство, какое-нибудь еще государство. И все эти версии по статусу расследования должны были быть рассмотрены. Задача такого следования, которое ведется в Лондоне, не только выяснить, что произошло, но и опровергнуть все остальные версии. Поэтому версия об участии Березовского рассматривалась по той простой причине, что об этом много писали и продолжают писать российские, в основном, средства массовой информации с подачи государств и с подачи основных подозреваемых в уголовной костюме.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незадолго до смерти Березовский направил Путину покаянное письмо, в котором просился в Россию и просил прощения у Путина за свою оппозиционную деятельность. Насколько достоверно это сообщение?
Я думаю, что это правда, хотя сам этого письма не видел, но люди, которые видели, говорят мне, что оно было. Я думаю, что это мало что добавляет к тому, что он совершил самоубийство. Потому что человек, который болен тяжелой депрессией, способен на иррациональные действия, такие как самоубийство или написание покаянных писем. Поэтому это для меня явление одного и того же порядка. Я знаю, что Борис последние несколько месяцев своей жизни, полгода, пожалуй, был болен, у него была тяжелая клиническая депрессия, и в таком состоянии любой человек может совершить все, что угодно.
Говорил Александр Гальфарб. На проходящих сейчас в Лондоне публичных слушаниях по делу об отравлении радиоактивным полонием в 2006 году Александра Литвиненко были оглашены некоторые служебные документы лондонской полиции, в частности, протоколы допросов Бориса Березовского вскоре после убийства Литвиненко. Его допрашивали дважды – в 2006 и 2007 году. Причем во время второго допроса вопросы ему задавал не только следователь лондонской полиции, но и прибывший из России следователь Генеральной прокуратуры. Из этих документов явствует, что не только в России, но и в Англии предпринимались попытки убить Березовского. В показаниях от 26 декабря 2006 года Березовский сообщил, что первая попытка его убить была предпринята еще в России в июне 1994 года, когда был взорван его автомобиль, в результате чего погиб шофер, а он сам и его телохранитель были ранены. Второй раз приказ его убить был получен ФСБ в 1998 году. Об этом сообщил ему Александр Литвиненко, и Березовский организовал утечку информации на принадлежавшем ему в то время телеканале ОРТ. Спустя год или два после эмиграции в Великобританию, сообщил во время допроса Березовский, его посетили представители полиции графства Суры, где у него было поместье, и рассказали, что им удалось предотвратить очередное покушение на него. У полиции появилась информация о том, что двое чеченцев собирались его убить. После этого Березовский, по его словам, принял необходимые меры для усиления охраны. Использование чеченцев в качестве инструмента, отмечает Березовский в своих показаниях, обычная практика ФСБ. При такой истории покушений неудивительно, что версия убийства Березовского находит и спустя два года после его смерти немало сторонников, хотя ближайшее окружение одного из самых непримиримых врагов путинского режима склоняется к версии самоубийства. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На состоявшихся в воскресенье выборах Башкана, или главы Гагаузской автономии, в составе Молдавии победу одерживает Ирина Влах. Она выступает за сближение с Россией. По предварительным данным, ее поддержали более 50% избирателей. Главный конкурент Николай Дудагло получил чуть более 18% голосов. Явка избирателей на выборах составила 58%. Об особенностях нынешней предвыборной кампании в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер рассказал гагаузский политолог Михаил Серкели.
Первые выборы, когда молдавские политические партии, ну, за исключением пророссийских политических партий, вообще не вмешиваются в избирательный процесс. Да? То есть партии из правящего альянса вообще никак не участвуют в данной избирательной кампании, практически никого не поддерживают и не сделали практически ни одного заявления. Что, в принципе, является немножко нонсенсом, да, по сравнению с предыдущими выборами, когда мы видели как минимум несколько политических партий, молдавских, кишиневских, национальных политических партий, которые активно участвовали в избирательной кампании. Сейчас, кроме партии социалистов, на этих выборах практически никто не участвует. Это связано с тем, что правящие партии имеют очень низкий рейтинг здесь, и ни один из кандидатов не хочет ассоциироваться с этими политическими партиями, потому что это может только навредить кандидату. Ситуация дошла до того, что политическим партиям не оставлено никакой возможности для политического маневра в этом регионе. Да? То есть, и это, с моей точки зрения, связано вот очень активной информационной пропагандой, которая в последнее время разворачивается на российских телевизионных каналах.
То есть жители Гагаузии в основном используют в качестве источника информации российские СМИ или СМИ, которые создаются на русском языке в самой Гагаузии для жителей этого региона?
По рейтингу средств массовой информации у нас лидирующие позиции занимают три телевизионных канала. Это Prime, который ретранслирует первый канал российский, да, причем ретранслирует практически 80% контента. Это телеканал РТР Молдова, который ретранслирует 80% контента канала Россия, федерального канала Российской Федерации. И это канал ТВ-7, который ретранслирует телевизионный канал НТВ на территории Республики Молдова. То есть 70-80% контента. Они практически ничего не урезают, они дают в чистом виде все те новостные программы и развлекательные программы, которые даются на этих телевизионных каналах. Соответственно, мы можем предположить, что российское телевидение, оно доминирует в информационном пространстве. И оно является основным источником информации по поводу того, что происходит в мире, по поводу того, что происходит в регионе, по поводу того, что происходит в Украине, и информацию о европейской интеграции Республики Молдова, которая зачастую подается очень манипулятивно и несбалансированно, необъективно, скажем так.
Складывается впечатление, что основная тема выборов в Гагаузии нынешних – это связи с Россией или отношения с Россией. Почему, на ваш взгляд, так происходит?
Тема была определена еще 2 февраля 2014 года, когда в Гагаузии был организован референдум по внешнеполитическому курсу Республики Молдова, который был признан молдавскими властями недействительным, но тем не менее он состоялся. И, в принципе, тогда был поставлен на голосование вопрос, поддерживают ли избиратели Гагаузии внешнеполитический курс страны, то есть интеграцию с Европейским Союзом. Подавляющее большинство по результатам организаторов референдума высказалось за сближение с таможенным союзом. Вот тогда, с моей точки зрения, был открыт политический сезон 2015 года в Республике Молдова. И вот эта тема геополитики, она доминировала, в принципе, на парламентских выборах 2014 года, что отметили в своем отчете наблюдатели ОБСЕ. И она продолжает доминировать и на выборах в Гагаузии. Гагаузия – такой регион, где более 90% людей ярко выражено пророссийские настроены. Да, это видно по результатам выборов на протяжении нескольких избирательных циклов. Поэтому политик не имеет абсолютно никакого шанса на успех в Гагаузии, если он не клянется в верности и дружбе с Россией, да, или если он не демонстрирует, что он является пророссийски настроенным. Но, к сожалению, ситуация в последнее время становится такой, что не важно, что говорит кандидат, да, важно, что говорит Россия о кандидате.
Александра Вагнер беседовала с гагаузским политологом Михаилом Серкели. Сотрудник Молдавского института публичной политики Оазун Антой полагает, что на внешнюю политику Молдавы выборы главы Гагаузии никакого влияния оказывать не будут. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
Значимость выборов Башкана в автономно-территориальном образовании Гагаузия для европейской интеграции Республики Молдова нулевая, так как политика, внешняя политика определяется центральными органами власти на основе выборов в парламент Республики Молдова. через полосу сомнений в Республике Молдова существует там между соседними селами, и поэтому гипертрофировать значимость выборов в автономно-территориальном образовании Гагаузии не следует, где живет меньше 4% избирателей Республики Молдова. Остается только сожалеть, что центральная власть в Молдове на протяжении более 20 лет игнорирует проблему интеграции наших сограждан гагаузской этничности, которые проживают в этой автономии. И, к сожалению, эта автономия превратилась в инструмент самоконсервации некоторых негативных стереотипов, унаследованных из советского времени, применительно к Румынии, применительно к жизнеспособности молдавского государства. И еще более печально то, что даже не политики, а есть определенная группировка лиц в гагаузской автономии, которые служат провокаторами, откровенно говоря, и по сценариям, написанным то ли в российском посольстве, то ли где-то в Москве, они с удовольствием вовлекаются в исполнение провокационных сценариев. Как то вербовка молодых людей и отправка их в лагеря подготовки боевиков в Ростове-на-Дону, как то организация каких-то нелепых референдумов, которые должны были стать прелюдией к провозглашению Гагаузской республики на основе того, что Молдова якобы утратила суверенитет, подписавши 27 июня 2014 года соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И, соответственно, вот эта группировка лиц в гагаузской автономии, они специализируются на таких шумных провокациях, но, в общем-то, я опять возвращаюсь к тому, что эти провокации пока что, слава богу, не выходят за рамки, то есть не вспыхивает насилие. И, в общем-то, главные проблемы, которые решаются в Молдове, это все-таки в Кишиневе, а не в гагаузской автономии.
На ваш взгляд, представляет ли повышенное внимание России к региону угрозу безопасности страны, учитывая, скажем, вот прецедент в Восточной Украине, где были созданы сепаратистские республики и ситуация развилась в настоящую войну?
Безусловно, да. Потому что Российская Федерация применительно к Молдове применяет другие сценарии, нежели те, которые были применены в Украине. То есть здесь речь не идет о том, чтобы посылать вежливых зеленых человечков. Речь идет о формировании российской пятой колонны, будь то на уровне центральных органов власти, будь то в регионах. В данном случае речь идет о Камрате, о автономно-территориальном образовании Гагаузии. Поэтому, да, если действительно будет избран кандидат, который будет послушным исполнителем тех провокационных сценариев, которые ему будут навязывать Москва, если Кишинев по-прежнему будет парализован своим внутриполитическим раздраем и отсутствием политической воли, тогда, да, автономия может стать тем элементом дестабилизации в Республике Молдова, который послужит реализации российских сценариев.
Сотрудник Молдавского института публичной политики ОАЗУН Антой, с ним беседовала корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин. Младший сын бывшего президента Украины Виктора Януковича мог погибнуть во время отдыха на озере Байкал. Об этом СМИ со ссылкой на источники в окружении бывшего украинского лидера сообщают в эти выходные. В пресс-службе областного Иркутского МЧС заявили, что имя погибшего Виктор Давыдов. Но является ли этот человек сыном бывшего президента Украины, ведомстве не уточнили. В интернете появляется сообщение о том, что Янукович-младший мог носить девичью фамилию своей матери Людмилы Давыдовой. Из Иркутской области Екатерина Вертинская с подробностями.
Среди пассажиров затонувшего на Байкале автомобиля Volkswagen не было человека по фамилии Янукович. Примерно так отвечали журналистам сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, когда те хотели уточнить информацию, распространенную украинскими СМИ, о гибели якобы сына экс-президента Украины Виктора Януковича. Между тем, на официальном сайте спасателей была информация о ЧП, произошедшем в северной части острова Ольхон на Байкале, под заголовком «Грубейшее нарушение требований безопасности привело к гибели человека на озере Байкал». В ней говорилось о том, что в нарушении требований, запрещающих информационных знаков, граждане выехали на лед, чтобы сделать несколько фотоснимков. В районе мыса Хабой автомобиль провалился в трещину. Глубина в данном месте составляет более 20 метров. Интересно то, что в этот же вечер материал по непонятным причинам был удален с сайта МЧС. Этот факт дает повод думать, что вполне возможно, что именно Виктор Янукович-младший был в том автомобиле, а материал удален, чтобы его не дискредитировать. В удаленном сайте МЧС материале говорилось также, что почти в полночь спасатели нашли 5 человек, которые смогли покинуть тонущий Volkswagen и доставили их в населенный пункт Сахюрта. После этого они вернулись к месту провала автомобиля и вот вполне уже обнаружили тело водителя. Хочу еще добавить, что на официальном сайте Главного управления МВД России по Иркутской области информация об этом ЧП есть на сайте.
Корреспондент Радио Свободы в Иркутской области Екатерина Вертинская. С нами на связи корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Как на Украине отреагировали на новость о возможной гибели сына Януковича? И получено ли из России официальное подтверждение о смерти?
Здравствуйте, Динара. На Украине, в отличие от России, не сомневаются, что на Байкале в минувшую пятницу погиб именно младший сын бывшего украинского президента Виктор Викторович Янукович. Последние сомнения были развеяны в воскресенье после официального сообщения о гибели Януковича-младшего пресс-службы депутата Верховной Рады от оппозиционного блока Нестора Шуфрича. Дело в том, что Шуфрич является соратником лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, кума российского президента Владимира Путина. И по информации некоторых представителей бывшего окружения экс-президента Януковича, его сына уже похоронили или в субботу, или в воскресенье, и, скорее всего, в Москве. В сообщении российского МЧС действительно указывалось, что на Байкале погиб 33-летний Виктор Давыдов. И, как отмечают многие украинские СМИ, Виктор Янукович-младший 1981 года рождения уехал в Россию вместе со своим старшим братом Александром и отцом сразу после победы Евромайдана. Виктор проживал в Москве, где он сменил фамилию отца на фамилию Давыдов. Девичья фамилия его матери именно Давыдова, и предполагается, что он сменил фамилию, чтобы иметь возможность путешествовать по миру, не оказавшись под действием международных санкций. Ну и следует также сказать, что к младшему сыну у правоохранительных органов Украины, младшему сыну экс-президента, не было никаких вопросов, в отличие, скажем, от Александра Януковича или его отца Виктора Януковича, он не был объявлен в международный розыск. Как известно, после прихода Виктора Януковича к власти на Украине его младший сын был избран депутатом Верховной Рады. Виктор известен был своей страстью к автомобильным гонкам, он был мастером автоспорта. И после победы Майдана под Киевом был найден его автопарк. Он состоял из 12 эксклюзивных автомобилей общей стоимостью более 2 миллионов долларов. Несмотря на все политические распри, говорит украинский политик и автогонщик Евгений Червоненко, я сохранил о Викторе самое лучшее воспоминание. Как опытный гонщик, он знал все секреты быстрой эвакуации в аварийной ситуации. Поэтому очень странно, считает Червоненко, что все, кроме Виктора, сумели выбраться из автомашины, которая провалилась под лед. И о подробностях трагедии на озере Байкал, полученные сразу от нескольких российских источников, сегодня сообщает на своей странице в Фейсбуке советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он пишет, что младший сын экс-президента управлял микроавтобусом Volkswagen и на озере наехал на невидимую под снегом границу между старым и новым льдом. Когда автомобиль начал тонуть, 5 его пассажиров, все украинцы, могли быстро из него выбраться, даже не замочив ноги, а вот водитель, пристегнутый ремнем безопасности, ушел вместе с машиной на дно. Очевидно, Виктору Януковичу-младшему удалось отстегнуть ремень, но не хватило воздуха, чтобы спастись. Тело водителя нашли в проруби спустя несколько часов после того, как машина ушла под лед, утверждает Антон Геращенко. Ну а газета «Сегодня» пишет, что в результате трагедии на озере Байкал погиб не только сын экс-президента, но и его приятель, сидевший на переднем сиденье автомобиля. В произошедшем сейчас пытается разобраться МИД Украины. В Россию был отправлен официальный запрос с просьбой подтвердить или же опровергнуть информацию о гибели украинского гражданина. Тем не менее, до сих пор ответ на этот запрос в Киеве не получили. И, как говорят украинские дипломаты в Москве, сначала им сообщали в разнообразных российских ведомствах, что погиб однофамилец, Януковича, ну а затем, что не могут сообщить даже фамилию погибшего. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Радио «Свобода». Новости.
На состоявшихся в воскресенье выборах Башкана главы Гагаузской автономии в составе Молдавии победу одержала Ирина Влах. По предварительным данным, ее поддержали более 50% избирателей. Главный конкурент Николай Дудагло получил чуть более 18% голосов. Явка избирателей на выборах составила 58%. В Уфе сотрудники скорой помощи планируют сегодня начать третью за год массовую голодовку. Медики жалуются на нарушение трудовых прав и на административное давление на недовольных. Суд в Казани в понедельник рассматривает первый иск потерпевшего по делу сотрудников ОВД «Дальний». Пострадавший требует от государства 750 тысяч рублей в качестве компенсации за нравственные и физические страдания. Оскар Крылов был задержан по подозрению в краже телефона в октябре 2011 года. По данным следствия, полицейские пытали его, чтобы выбить признательные показания. Летом прошлого года суд в Казани приговорил 8 бывших сотрудников ОВД «Дальний» к различным срокам заключения, признав их виновными в пытках задержанных. Новосибирская епархия Русской Православной Церкви потребовала убрать из репертуара местного оперного театра постановку оперы Вагнера «Тангейзер». Ранее жалобу на постановку подал митрополит Новосибирский Иберский Тихон. Однако суд не нашел нарушений закона в действиях режиссера «Тангейзера» и директора оперного театра. В Сингапуре минувшей ночью умер первый премьер-министр города-государства Ли Куан Ю. Ему было 91 год. Ли Куан Ю возглавил правительство Сингапура в 59 году и оставался на этом посту до 90 года. Соболезнования семье и народу Сингапура выразил президент США Барак Обама. Посольство США в Москве изучает информацию о задержании помощника военного атташе в России за езду за рулем в нетрезвом состоянии. Ранее о задержании сотрудника посольства США сообщили в правоохранительных органах. По словам полицейских, дипломат не остановился. Вел свою машину по требованию сотрудников ДПС. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». Ну а мы продолжаем. Сегодня Петербургский институт региональной прессы должен выплатить штраф за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. И с директором института Анной Шароградской беседовала корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В декабре 2014 года Мировой суд в Петербурге обязал Институт региональной прессы выплатить штраф за отказ регистрироваться в реестре некоммерческих организаций иностранных агентов, куда организацию без ее согласия включило Министерство юстиции. Сумма штрафа составляет 400 тысяч рублей – огромные деньги для организации, живущей на гранты и по уставу не занимающейся получением прибыли. Попав в подобную ситуацию, многие НКО, внесенные в списке иностранных агентов, предпочли начать процедуру ликвидации. Директор Института региональной прессы Анна Шароградская решила продолжать борьбу. Анна Аркадьевна, итак, в понедельник наступает час расплаты.
Да, но я назвала бы это часом X, когда нужно подкормить нашу судебную власть.
Значит, вас обозвали иностранным агентом, и за то, что вы отказались регистрироваться, на вас наложили этот штраф.
Так было сформулировано. Больше того, не от того, что мы отказались, а от того, что я не побежала, предвосхищая приглашение на подписание протокола, которое пришло ко мне, ну, дней на 6 позже, после того, как я должна была явиться. Именно поэтому я могу гордиться самой высокой суммой штрафа, которую нам предъявили. 400 тысяч рублей.
И что теперь?
Было известно с самого начала и известно всем, что деньги, которые мы получаем, это гранты самого разного свойства, их несколько и из разных стран, они не могут быть потрачены ни на что иное, кроме программ. А если говорить о каких-то накоплениях, то их по определению не может быть, потому что для того, чтобы накапливать, нужно что-то зарабатывать. А мы ничего не зарабатываем, мы только отрабатываем гранты, поскольку они целевые, они на просветительскую и информационную деятельность.
То есть вот ваши деньги на программы можно сравнить, грубо говоря, с материнским капиталом, который нельзя потратить просто так.
Но материнский капитал всю же можно потратить на квартиру, на детей и так далее. Мы же можем потратить исключительно на программную деятельность. Когда я поняла, что платить придется, а поняла я это не сразу, потому что была какая-то слабая, но все же надежда, что когда мы подадим апелляцию одну и вторую, то, может быть, хотя бы эту сумму сократят. Этого не произошло, и поэтому я приняла решение накопление, которое у меня есть, внести в качестве этого штрафа.
Личное накопление?
Личное накопление, но я делаю это уже не первый раз. Другая ситуация была менее драматичной, но требовалось тоже внести. Это было 10 лет назад, когда мы отпочковались от основной организации. Журналисты, прослышав о том, что я собираюсь сделать этот жест, а это, безусловно, жест. Мелодраматический, я бы сказала, потому что совсем это не лишние деньги, и как-то они дают какую-то уверенность, что случись что-нибудь, ты все же хотя бы немного имеешь на какие-то уже личные цели. Но, тем не менее, я, по сути дела, решила ни у кого ничего не просить, но журналисты рассудили по-своему. Они посчитали, что, наверное, все-таки было бы справедливо, чтобы те, кто в свое время получал какую-то поддержку от нас, поддержали нас. И буквально в последнюю неделю они активизировались и стали собирать эти деньги. Близко к половине этих денег уже собрано. Сам факт поддержки радует. Вот в понедельник мы проверим, что у нас появилось, и добавлю я то, чего не хватает, и мы торжественно это все уплатим.
Вы собираетесь сделать это в виде некой акции?
Я не думаю, что там соберутся журналисты, которые будут наблюдать, как я буду отрывать эти последние пенсионные деньги. Нет, этого, конечно, не будет. Это не будет так кинематографично, но мы это сделаем где-то в середине дня, потому что с утра мы еще надеемся, что мы что-то обнаружим, может быть, на наших счетах.
Ну хорошо, а что с судами?
А суды идут своим чередом и с предсказуемой результативностью, отличаются тональностью судей. Некоторые позволяли себе шутить и потом говорили, что мы должны платить 400 тысяч, другие сдержанно себя вели. А последняя судья уже совсем потеряла самообладание и стала на нас кричать, не посчитала вас возможным даже разобраться в том, что говорил наш адвокат. А он говорил разумные вещи, она просто не дала ему говорить. Уже не драматичное, не трагичное, не демократичное, а просто фарсовое преследование. А чья это воля, мы можем только догадываться.
Вы собираетесь дальше работать? Многие же сворачивают, ликвидируют организацию.
У меня такой характер, что чем больше давление, тем больше наше противодействие. Мы не просто собираемся работать дальше, а мы собираемся работать еще активнее и никоим образом не собираемся сворачивать нашу деятельность.
С директором Института региональной прессы Анной Шароградской беседовала Татьяна Вольцкая.
В воскресенье во Франции прошли выборы по департаментам. Их результат мало кого удивил, так как все недавние опросы предвещали праворадикальному национальному фронту очередной триумф, а находящейся у власти социалистической партии очередной провал. Во втором туре 29 марта главным оппонентом националистов выступит правоцентристский союз за народное движение экс-президента Николя Саркози. Подробности у нашего корреспондента во Франции Натальи Коневской.
Исторической победой называют сторонники французских националистов результат, которого они добились на воскресных выборах по департаментам. Нет, они не заняли ни первое, ни второе место, уступив их правоцентристскому и левому блокам. Тем не менее, впервые в истории Пятой Республики Национальный фронт получил такую поддержку на местах. Около 26% французских избирателей проголосовали за праворадикальную партию Марин Ле Пен. По данным МВД Франции, опубликованным этим утром после подсчета голосов в 94 из 98 департаментов, где состоялись выборы, от правоцентристов в первом туре победили 220 кандидатов, от левых – 56, от националистов – 8. Правоцентристские силы «Союз за народное движение», «Союз демократов и независимых» и «Независимые правоцентристские кандидаты» набрали порядка 41% голосов. Левые силы, соцпартия, радикальная левая партия, левый фронт и независимые кандидаты левого лагеря – более 29%. Национальный фронт – свыше 25% голосов. Явка избирателей оказалась выше, чем ожидалось, перевалив за 51%. Премьер-министр Франции Эммануэль Вальс призвал соотечественников во втором туре выборов голосовать за любого кандидата, противостоящего националистам.
Правые радикалы сегодня, даже поднявшись так высоко, все же не стали первой политической силой Франции. Я призываю каждого занять четкую позицию и проголосовать за республиканского кандидата от левого или от правого лагеря, если он будет в одиночку противостоять правым радикалам.
Лидер Национального фронта Марин Ле Пен назвала историческим результат, которого добилась ее партия на выборах по департаментам, в свою очередь призвав Мануэля Вальса признать поражение социалистов и сложить в себя полномочия главы правительства.
Шеф предвыборной кампании, предводитель клана Мануэль Вальс, должен прислушаться к слову избирателей и иметь мужество заявить президенту республики о своей отставке, учитывая нелестные результаты, которых добилась соцпартия, вместо того, чтобы призывать избирателей голосовать за «Союз за народное движение».
Лидер главной оппозиционной партии Франции правоцентристского «Союза за народное движение» экс-президент Николя Саркози со своей стороны заявил, что во втором туре выборов не поддержит ни кандидатов от Национального фронта, ни кандидатов от социалистической партии.
«Союз за народное движение» не будет призывать избирателей голосовать ни за Национальный фронт, с которым у нас нет ничего общего, ни за кандидатов от левого крыла, против политики которых мы выступаем.
До проведенной в прошлом году административной реформы раз в 6 лет во Франции проводились кантональные выборы. В рамках реформы количество кантонов было урезано почти вдвое. Вместо 4035 их осталось 2054, с учетом демографической составляющей. Голосование проходило в 98 департаментах из существующих 101. Благодаря еще одному нововведению на этих выборах количество избранных представителей департаментов почти не изменилось. Вместо 4035 их стало 4108. Дело в том, что в каждом из кантонов избиратели голосовали не за одного кандидата от той или иной партии, как раньше, а за пару. Во Франции такие пары кандидатов назвали биномами. В каждом из бюллетеней были указаны два имени – женское и мужское. Цель – соблюсти полный паритет полов в советах департаментов. До сих пор в них с большим перевесом превалировали мужчины. Хотя Национальный фронт не стал лидирующей партией на вчерашних выборах, он существенно усилил свои позиции, как в случае с муниципальными выборами ровно год назад, а затем и с общеевропейским плебисцитом, проводившимся в мае 2014 года. Как объяснить растущую популярность правых радикалов во французском обществе? Многие эксперты считают, что такова реакция французов на серьезные вызовы, с которыми столкнулась их страна в последние годы. Экономический кризис, провал исповедуемой десятилетиями модели мультикультурализма и интеграции, растущая радикализация мусульманской молодежи, терроризм. Люди, которым импонирует ксенофобская риторика Национального фронта, зачастую просто отказываются видеть очевидное, говорит в беседе с Радио Свобода Фабрис Арфи, журналист интернет-издания «Медиапарт», специализирующегося на журналистских расследованиях. Серия таковых несколько месяцев назад касалась Национального фронта. Публикации «Медиапарт» о тесных связях французских националистов с российским истеблишментом и о кредитах, полученных Марин Ле Пен в российском банке, вызвало во Франции много шума, но в перспективе не повлияло на рейтинг Национального фронта на местах.
Для нас расследования на тему российского финансирования праворадикального политического крыла во Франции являются очень важной задачей. Эти расследования демонстрируют интеллектуальное мошенничество французских правых радикалов. Те, кто проповедует протекционизм, изоляционизм, перекрытие границ, отторжение всего иностранного, сами получают при этом иностранное финансирование. Это чистой воды лицемерие и даже мошенничество. Деньги Национального фронта тут говорят сами за себя.
По мнению французского журналиста, проблема Национального фронта не только внутренняя, но и геополитическая, фундаментальная, выходящая далеко за пределы Франции.
Путинский режим делает ставку на французских правых радикалов, а они, в свою очередь, яростно отстаивают его позицию во всех своих публичных выступлениях. Те самые правые радикалы, которые жестоко критикуют олигархию во Франции, сами публично поддерживают того, кто в России является ничем иным, как продуктом олигархии и коррупции.
Фабрис Арфи отмечает, что в данном случае речь, несомненно, идет об очень деликатном международном вопросе, освещение которого, однако, необходимо, чтобы продемонстрировать французским избирателям истинное лицо тех, кому они так симпатизируют. В следующее воскресенье, 29 марта, будет проводиться второй тур выборов по департаментам. На него-то как раз и возлагают большие надежды оппоненты Национального фронта. По предварительным данным, кандидаты националистов листы вышли во второй тур почти в половине департаментов Франции. Главным их оппонентом будет «Союз за народное движение» Николя Саркози. Для усиления позиции в противостоянии правым радикалам его списки, вероятнее всего, будут объединены со списками Центристского союза демократов и независимых Жана Кристофа Лагарда. Поддержат этот блок и независимые кандидаты правого крыла и центра, а также проигравшие кандидаты от социалистической партии. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
К концу марта Соединенные Штаты и Иран обязались выработать основные параметры ядерного соглашения, и по мере приближения условленной даты споры в Вашингтоне насчет политики администрации Барака Обамы в отношении Ирана все больше накаляются. С подробностями Евгений Аронов.
Как пишет видный американский комментатор Джеффри Гольдберг, Запад в своем подходе к Ирану расколот на два лагеря. В одном – администрация Обамы, почти вся Европа, большая часть экспертного сообщества. По их мнению, грядущая сделка закладывает такой договорный режим, который не позволит Ирану создать ядерную бомбу быстрее, чем за год. А кроме того, соглашение по ядерной проблеме может послужить импульсом к демократизации Ирана или, после отмены санкций, вновь открыть перед западными компаниями двери на крупный внутренний рынок страны. В другом лагере находятся Израиль, основная масса арабских государств, иранские диссиденты и подавляющее большинство членов американского Конгресса. Им нестерпима мысль о том, что ядерные притязания Ирана могут оказаться закрепленными в международном праве. Они убеждены, что Иран и сегодня утаивает часть своих ядерных разработок, и что после подписания соглашения он только удвоит усилия в этом направлении, обретя одновременно возможность сбросить бремя санкций и восстановить свою пошатнувшуюся экономику. Только санкции, подкрепленные реальной угрозой применения военной силы, способны, по их оценке, удержать Иран в его безъядерном статусе. Споры между двумя лагерями, некогда сугубо экспертные, сейчас все больше проникают в общественное пространство. Очередное свидетельство тому – представленное в воскресенье телеканалом Fox, симпатизирующим республиканцам, словесная дуэль ведущего Криса Уоллеса с Джоном Бренноном, директором Центрального разведывательного управления, назначенным на свой пост президентом Обамой.
Let's talk about a current threat, Iran.
Давайте поговорим о самой актуальной угрозе – Иране. Чего ожидают ваши аналитики, если переговоры сорвутся? Форсированного рывка иранцев к ядерной бомбе или возвращения к ситуации, существовавшей до начала переговоров, когда Тегеран ставил своей целью не одним махом переступить ядерный порог, а накопить такое количество обогащенного урана, чтобы иметь возможность создать ядерный боезаряд в течение нескольких месяцев? Мы надеемся на то, что Иран остановит свои ядерные разработки. Мы видим также, что Иран продолжает спонсировать международный терроризм. Поэтому, безотносительно к тому, состоится ядерная сделка или нет, мы намерены оказывать давление на иранский режим с тем, чтобы он прекратил дестабилизацию соседних государств. И все же, какой сценарий наиболее вероятен, если сделка сорвется? Иранцы, я уверен, отдают себе отчет в том, что их не ждет ничего хорошего, если они предпримут форсированный рывок к созданию ядерной бомбы. Президент Обама неоднократно говорил, что в Соединенных Штатах есть способы перекрыть Ирану дорогу в ядерный клуб. Если сделка все же состоится, вы убеждены, что Соединенные Штаты, полагаясь на собственные средства и международные инспекции, смогут раскрыть нарушение Ираном условий соглашения? Президент Обама и государственный секретарь Керри убеждены, что ядерное соглашение будет включать адекватные меры контроля за его выполнением. Наш послужной список в этой области не внушает особого оптимизма. Вспомним, в 2002 году оппозиция в Иране, а не американская разведка, выявила тайные атомные объекты в Нетензе и Араке, и обогатительную фабрику Фардо мы обнаружили с большим опозданием. Что ж, мы многому научились на этих ошибках. Саудовская Аравия предупреждает, что запустит свой ядерный проект и продублирует все, что Америка по соглашению разрешит сохранить Ирану из его ядерной инфраструктуры. Вы не опасаетесь, что это соглашение даст старт гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке? Мы находимся в постоянном контакте с Эр-Риядом. Саудовцы знают, что мы намерены гарантировать безопасность региона и не допустим эскалации напряженности вокруг ядерной проблемы. Мы уверены, что саудовцы и впредь будут вести себя очень ответственно. Однако, как считает Джеффри Гольдберг, доводов каждой из сторон недостаточно, чтобы принести ей ясную победу в споре. Лагерь адептов переговоров преувеличивает эффективность дипломатии и приверженность иранцев идеалам разумного компромисса. Лагерь скептиков переоценивает дивиденды от ракетных ударов по атомным объектам Ирана. С помощью военной силы можно отбросить иранскую ядерную программу на месяцы или даже годы, но невозможно уничтожить технические знания, накопленные иранцами, или сокрушить политическую волю аятолл и их революционной гвардии. Соглашение, заключает американский комментатор, действительно может кодифицировать право Тегерана на обогащение атомного топлива и облегчить ему медленное, но верное движение к статусу пороговой ядерной державы. Срыв переговоров, с другой стороны, может приблизить Иран и Запад к катастрофическому столкновению, после которого к своему пороговому статусу Иран пойдет столь же верным, но уже стремительным путем. Никакого легкого решения иранская проблема не имеет.
Корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. В Калининградской области неизвестные оскорбили память философа Иммануила Канта. На здании, где в 18 веке он прожил несколько лет и который власти намерены превратить в музей, вандалы оставили оскорбительную надпись. Калининградский губернатор обвинил в этом блогеров, за что может получить от них иск за клевету. Ситуация наглядно демонстрирует отношение в российском регионе к историческому наследию. Разрушается не только домик Канта, но и многочисленные кирхи и тевтонские замки времен Восточной Пруссии. Юлия Парамонова расскажет о ситуации.
Поселок Веселовка под Калининградом стал знаменит в одночасье, когда на стене домика, где когда-то жил Иммануил Кант, неизвестные написали все, что думает о великом философе, а именно «Кант лох», а снизу пририсовали цветочек и сердечко. Надпись обнаружили калининградские журналисты. Сегодня здание фактически рассыпается, в крыше дыры. Долгое время оно было никому не нужно, но год назад о нем заговорили. Историки вспомнили, что в 18 веке в немецком поселке Ютшин, нынешней Веселовке, философ Кант прожил несколько лет. Он работал домашним учителем у местного пастора. Перед войной Ютшин был переименован в Кантхаузен. Кстати, еще в немецкое время тот дом сгорел, на его месте построили новый, так что сегодня фундамент. Сейчас калининградские власти решили реконструировать дом. Есть даже проект создания кант-резиденции, где могла бы собираться творческая элита. Но пока суть до дела, здание рушится. А тут еще и эта надпись. Губернатор Николай Цуканов уже заявил журналистам, ее сделали люди, похожие на некоторых блогеров. Блогеры обиделись и даже решили подать в суд на Цуканова, если он не извинится. Порочить имя Иммануила Канта у них не поднялась бы рука, говорит официальный представитель Life Journal в Калининградской области Дмитрий Трунов.
Я работаю над развитием калининградской благосферы, показывая там всей стране примеры того, какие мы можем делать хорошие мероприятия, показывая и рассказывая об области, в том числе об историческом наследстве и так далее, и так далее. А здесь ну, такой негативный образ появляется после слов все-таки не последнего человека в области. Ну, как минимум, надо бы объясниться и понять, потому что в дальнейшем, ну, например, если я буду представляться блогером, кто-нибудь скажет, а, это ты там написал «Кант лох» на домике. Ну, согласитесь, это как-то не очень хорошо будет. То есть, если губернатор не разъяснит, что произошло, мы подадим на него в суд иск о клевете.
Сегодня блогер делает целый проект, посвященный историческому наследию региона. Проект с говорящим названием «Место, на котором поставили крест». И то, что он видит, проезжая по поселкам и городкам, его ужасает. Десятки кирх, орденские замки, форты приходят в негодность, разрушаются от времени, по сути, никому не нужные. А между тем, у многих из них есть хозяин – Русская Православная Церковь. В 2010 году ей было передано около 200 объектов, в том числе 10 старинных замков и 133 кирхи. Большая часть имущества находилась в аварийном состоянии, многие объекты представляли собой руины, но были среди них и те, которые еще можно было спасти. Однако восстанавливаются сегодня лишь единицы, рассказывает Дмитрий Трунов.
Тот закон, который был принят о передаче вот этих всех объектов в РПЦ с мудрой мыслью, что РПЦ займется ими и сделает там, ну, что-то с ними сделает, то есть он ровным счетом не дал ничего. То есть как они были, грубо говоря, загажены, да, так они и такими остаются. Как они разрушались, так и разрушаются. Ну, вот общественные туалеты, понятно. Понятно, что это там могут гулять какие-нибудь коровы, еще что-нибудь. Понятно, что там все завалено бутылками из-под алкоголя. Где-то можно найти шприцы. То есть это такие места, в которых, ну, частенько бывают, там, назовем так, асоциальные элементы. Да? То есть кто бы ни заезжал, кого бы мы ни привозили, ну, все находятся в легком состоянии ужаса.
Как неоднократно утверждали местные власти, объекты обрели хозяина, а значит теперь на те же кирхи уже не могут претендовать другие, например, католики и лютеране. К тому же собственник сможет восстановить объекты. Но сегодня порядка 15 кирх, переданных церкви в приличном состоянии, разрушаются. На руинах РПЦ может лишь проводить молебны и субботники, привлекать к мероприятиям энтузиастов. У Калининградской епархии нет средств решить проблему радикально, реконструировать или хотя бы законсервировать объекты, говорит заместитель директора Калининградского историко-художественного музея Анатолий Валуев.
Ну, тут ведь разница какая, что передали РПЦ, что они были в собственности государства, да, но ведь ничего все равно не менялось. Так или иначе, нет пользователя. А собственник, он ведь не пользователь. Вот найти пользователя, который бы содержал, что-то делал на этом объекте, это ни государство, ни РПЦ, вот в такой ситуации просто невозможно. Взять хотя бы замок Рогнит в Немане. Вот там надо вложить многие миллиарды, и окупятся-то эти миллиарды еще через сколько десятилетий.
Сегодня РПЦ удалось восстановить лишь несколько принадлежащих ей кирх. Из-за нехватки средств какие-то объекты передаются органам власти. На бюджетные деньги их приводят в порядок, чтобы в будущем открыть здесь культурные центры. Также используется помощь меценатов и благотворителей, немецких землячеств. Правда, не всегда успешно. За иностранные средства пытались восстановить кирху Арнау с уникальными фресками XIII века. Однако позже председатель общества «Кураториум Арнау» Вальтер Рикс заявил, из-за небрежности РПЦ утрачено 98% фресок. После конфликта сотрудничество закончилось. В нынешней экономической ситуации проблемы финансирования встают очень остро. Недавно началась реконструкция замка Бранденбург. От него сегодня остались лишь живописные развалины. Но специалисты не исключают, что работы придется приостановить. В будущем деньги на реконструкцию будет найти еще сложнее. Ситуацию спасли бы изменения в законодательстве, говорит писатель и публицист Александр Попадин.
В Европе есть такое понятие, как восстанавливающий ремонт. Это когда люди, которые живут в здании, которое признано памятником, они за свой счет делают обычными своими средствами ремонт. Ну, единственное, что там есть требование не менять типаж. У нас же, если это памятник, ты должен реставрировать, а это в 200 раз дороже. И это вот такой у нас пробел законодательства.
Уже скоро, по мнению экспертов, восстанавливать будет просто нечего. На глазах погибают откопанные фундаменты Королевского замка в центре Калининграда. Они находятся под открытым небом и нуждаются в срочной консервации. Почти уничтожено временем прекрасное старинное здание Крёц-аптеки. Власти так и не нашли для него инвестора. От первого орденского замка Бальга осталось лишь пара щербатых стен. К ситуации там подключились волонтеры. Ведь пока калининградские памятники не нужны ни церкви, ни государству, вся надежда только на неравнодушных энтузиастов. Юлия Парамонова для Радио Свобода, Калининград.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главного всегда можно узнать в наших информационных программах на сайте www.svoboda.org, и у нас есть страницы в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.